Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Мы продолжаем интервью с Анастасией Соболевой. Первая часть нашего интервью, она посвящалась IT-аналитике, ну и больше техническим аспектам. А сейчас хочется затронуть тему того, как девушка находится в, казалось бы, мужской профессии. И все техническое ассоциируется у меня и, возможно, у зрителей, и вообще у людей именно как бы больше с мужчинами, да? Логика туда-сюда, там, я не знаю, математики, физики, там, программисты, вот. Но так ли это на самом деле? Вот я смотрю, вы улыбаетесь, и вообще я бы озаглавил эту часть беседы как «Сексизм в IT-индустрии». Это было бы очень красивое название.
Спасибо за интересную тему интервью, да. Если коротко, IT-аналитик – это специалист, одна из ролей, которая занимается разработкой систем. Мы сейчас говорим только о заказной разработке, да, то есть когда непосредственно система имеет некоторого заказчика, и мы решаем командой его проблемы. Соответственно, задача аналитика – это понять, в чем конкретно заключается проблема заказчика, какое сейчас есть, например, решение этой проблемы, да, как оно работает со всеми нюансами, какими-то альтернативными сценариями, исключающими событиями, и предложить некоторые решения этой проблемы, смоделировать его и перевести на язык разработки. То есть фактически аналитик в заказной разработке — это некоторый такой ретранслятор между бизнесом, да, между заказчиком и исполнителями заказчика, и, соответственно, разработчиком и командой инженеров, да, вот, которые там могут быть состоять из разработчиков, и дизайнеров, и тестировщиков, и так далее.
Ну вот давайте подробнее говорить не будем в этом интервью, потому что в прошлом ролике было очень подробно. Тестировщики, дизайнеры, ну дизайнеры окей, инженеры, руководители проектов, там, бизнесмены или предприниматели, заказчики. Но мне кажется, что это все-таки больше такая мужская среда. Так ли это или нет?
Сергей, вы сексист.
Окей.
Извините.
Нет, но я, правда, это, я хочу... Так, странный. Я должен оговориться, что это не совсем моя личная точка зрения. Я, наверное, транслирую просто то, что витает в облаках. То есть вот я заканчивал технический вуз, и там, естественно, группа из 20 человек, две девушки. У меня ребята, айтишники, учились на параллельных курсах. Там аналогичная история, то есть там девушек как бы минимум. То есть это не связано с тем, что я считаю, что девушка недостойна. Наоборот, мы с вами общаемся, и я, наоборот, вас считаю классным специалистом, естественно. Вот. Поэтому и задаю эти вопросы, поскольку другие люди могут подумать, что это так.
Ну, если здесь, как сказать, не выпендриваться, да, ну, в общем-то, я согласна. И правда, как бы среди IT очень большое количество мужчин, они, наверное, составляют больше, правда, процент. Но, с другой стороны, наверное, я отчасти не задавалась таким вопросом, да, то есть я не чувствую какой-то особой разницы между там во взаимоотношениях, да, к тому, что я там, женского пола и всему остальному. И, в общем-то, девушки в IT есть и среди разработчиков, и тестировщиков, и дизайнеров, и есть девушки и среди руководителей проекта, и заказчиков. Ну, в общем-то, если говорить про аналитиков, то, в общем-то, основную часть аналитиков, вот как я видела, да, вот на своем опыте, составляет как раз-таки женский состав. То есть, насколько я понимаю, наверное, во-первых, требования к аналитику, да, то есть это какие... Помимо системного мышления и понимания технической стороны вопроса, это что еще? Это внимательность к деталям, да, как бы способность быстро переключаться, как бы, потому что контекст, да, бизнесовый, он достаточно такой разнообразный, да, причем нужно переключаться с бизнесового контекста сразу в технические, да, вопросы. Могут быть какие-то управленческие части бывают вопросы. И нужно как-то уметь достаточно быстро из контекстов переходить. Опять же, как бы это... Внимание к мелочам, да, потом бывает какая-то аккуратность, да, аккуратность в написании документации, в соблюдении терминологии и так далее. И, в общем-то, я мужчин-аналитиков не так уж часто-то и встречала за время своего опыта, ну, как бы за 10 лет, как бы, ну, были, да, но в большей степени все-таки женщины.
То есть, получается, в IT-индустрии аналитики это больше женские специальности, да, вот IT-аналитики, вот именно то, что, то, о чем мы говорили в прошлом интервью, это больше женские такие, да, профессии, специальности.
Вот я не проводила здесь статистику, да, то есть я не видела такого четкого исследования, где бы вот взяли бы весь сегмент и как бы провели опрос, и как бы вот он выдал бы такие результаты. Но вот говоря по своему опыту, вот я встречала больше женщин-аналитиков, там женщин-лидов-аналитиков, женщин, да, там, которые там переходили в какие-то руководители подразделений аналитиков, да, и в том числе там женщин-аналитиков-исполнителей. Ну, я не знаю, почему так складывается. Может быть, это некоторая история того, что мужчины просто достаточно быстро приходят в какие-то технические больше, да, там, роли или в руководящие роли, может быть. Здесь я тоже не исследовала. Но, по сути, вот как бы я видела такую ситуацию.
Ну, вот давайте поговорим именно тогда о качествах, которые вообще свойственны профессии. Вы, если вы говорите, что у женщины есть ряд преимуществ, которыми она пользуется. Ну, вот давайте попробуем обобщить и сказать, а что тогда в этой профессии является, значит, основным качеством или основными качествами?
Ну, вот, на мой взгляд, наверное, самым основным является как раз наличие системного мышления. Я не думаю, что это прям женское преимущество. И я бы его не выделяла как именно то, почему там, например, там, на мой взгляд, да, вот как бы по моей оценке, больше в аналитиках женщин. Но с точки зрения самой профессии, это, мне кажется, наиболее важный аспект. То есть что такое системное мышление, чем оно отличается от просто мышления? То есть это некоторая способность человека находить в потоке информации, да, в каком-то бессвязной информации, находить взаимосвязи, выделять объекты, выделять субъекты, находить, как эти объекты между собой соотносятся, как конкретно они влияют друг на друга, какие характеристики этого влияния есть, да, какие есть системы, которые эти объекты между собой составляют. То есть какая последовательность действий приводит к какому-то результату. И как, например, как бы этот результат может влиять на что-то еще внешнее. Да, соответственно, какие части этой системы являются необходимыми, какие являются, допустим, внешними атрибутивными. Да, там, они могут быть, могут не быть, и как они могут влиять на внутреннюю часть системы. Вот. В общем-то, как бы системный анализ, он про вот эту составляющую.
Мне кажется, что системное мышление, вообще сам термин, это такая дань моде, потому что очень во многих отраслях нужно связывать несвязанное. Очень часто получается так, что люди, там, я не знаю, из химии или биологии начинают контактировать с IT-индустрией, потому что им необходимы там, какие-то программные разработки. И вот происходит постоянное взаимопроникновение профессий одну в другую, медицины с физиками там, и тому подобное. И отсюда необходимость связывать вот, несвязанное. И отсюда появляется, наверное, этот и термин. Это больше как бы как вопрос к вам, наверное. Согласны, не согласны, поддерживаете такую идею?
Вот это вы интересно очень нашли момент, да, потому что мне тоже кажется, что нашему текущему миру, да, свойственна как раз интеграция разных совершенно областей науки и вот как бы их работа на стыке. То есть правильно вот вы заметили, то, что порой химики, да, там, они могут быть где-то на стыке и IT, то есть они пользуются какими-то программными продуктами, они могут какие-то проводить исследования с помощью там цифровых каких-то аппаратов и всего остального, да, там, физика по-своему находится на стыке с IT, потому что мы пользуемся результатами работы физиков, да, там, и инженеров в том числе, какими-то инструментариями и теми методиками, которые находятся. Да, вот как бы сейчас вот как бы меньше, мне кажется, об этом говорят, но те же какие-то квантовые процессы, да, там, идеи о квантовом компьютере.
Но если уж говорить даже о физике, то вся теоретическая физика — это математика, а чтобы решать такую математику, необходимо писать программы, и очень много физиков по
вот
сути,
это вот взаимопроникновение, это правда то, что есть в нашем мире, и даже те же аналитики, да, вот фактически мы тоже являемся на стыке между бизнесом и технологиями. И вы правильно заметили то, что системное мышление — это не специфика только IT-аналитиков, то есть мы не можем себе это присвоить, как вот мы обладаем уникальным качеством, больше ни у кого его нет. Но скорее это один из важных навыков, который не может без него жить аналитик, потому что в работе, как я приводила там примеры с предыдущего интервью, и вы правильно заметили, порой правда приходится находить взаимосвязи, которые не лежат на поверхности, а они возможны только в результате исследования, которого анализа, да, там, поиска вот как бы взаимосвязи и вот как бы вот этих точек влияния, да, вот которых, допустим, неизвестны, да, вот как бы почему процесс происходит так, а не иначе, то есть что мы из него упускаем, почему мы не понимаем до конца его природу. Но в то же время, да, как бы специфика IT-аналитика — это в том числе как бы желание разбираться в бизнесовую составляющую, да. Хотя, правда, есть специалисты и среди IT-аналитиков, которые не являются, там, допустим, и бизнес-системными аналитиками, они только системные, их интересует только техническая составляющая. И они очень хорошо понимают, да, там, организацию систем, архитектуру систем, вот эту всю подноготную. И они могут на очень низком уровне языке общаться с разработкой и ставить там задачи. Вот. Наверное, еще очень важный навык — это переговоры. То есть это, нам приходится очень много общаться, причем общаться с разными людьми, не только с точки зрения, да, вот какого-то такого вообще понятного фактора, да, что, в принципе, люди там с разными как бы представлениями, люди с разными настроениями, характерами и так далее, но с людьми, которые говорят на разных языках. То есть бизнес, он правда говорит на некотором своем языке, а разработчики на некотором своем. Возможно, кому-то из зрителей этого интервью покажется, что я говорю где-то на птичьем языке, да, у меня какая-то своя специфическая терминология.
Вот я хотел бы вас перебить, у меня есть один пример. У нас была такая одна встреча с предпринимателем, человек такой достаточно авторитетный, и мы встретились в одном из университетов Санкт-Петербурга, который занимается наукой. И вот мы встретились, и это была короткая встреча, и она была такая даже случайная в каком-то смысле. И там человек говорит, вот мы разработали то-то, 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 там какие-то нанотрубки, там неважно, вообще не имеет значения, что, ну, что-то такое, что-то сложное из разряда физики. Человек из бизнеса говорит, хорошо, как мы будем это продавать? Кому это надо? Кто это будет покупать? И он задает сразу такие ряд житейских вопросов. Человек говорит, мы можем, эта система уникальна, мы можем это делать то-то, то-то, там подводится вот это, раньше было так. Он начинает рассказывать какую-то, раскрывать техническую составляющую. Человек говорит, хорошо, а как мы технологически будем это исполнять? Это вообще дорого стоит, недорого? То есть он сразу про деньги начинает задавать вопрос. И вот этот разговор короткий, казалось бы, но вот он, мне кажется, очень хорошо характеризует то, о чем вы сейчас говорите. Потому что люди действительно говорят, один, про деньги и про то, как это реализовать, другой, про технологии и про то, как это, из чего оно состоит.
Это правда так. Это вот я совершенно с вами согласна. Я тоже такое очень часто вижу, то, что есть идейные инженеры, технари, допустим, специалисты, которые вот занимаются фундаментальными науками. И у них совершенно свое мировоззрение, которое вот про какие-то такие научные составляющие, да, про исследования, про создание чего-то нового, и они живут в некоторой своей парадигме мира. И, как бы, наверное, вот эта система ценностей — это как раз то, что их двигает на исследование, на создание. Это, безусловно, так. Им очень сложно понять, когда им начинают говорить о деньги, о сроке, а как это будет выглядеть, да, как бы, а кто этим будет пользоваться. То есть для них эти вопросы достаточно непонятны и, скорее, даже, ну, не очень такие интересные, потому что, да, как бы вот они понимают эту ценность, да, им непонятно, почему как бы здесь нужно что-то еще дополнительно решать. И это по-своему очень понятная позиция, она очень уважаема, ну, я ее очень уважаю, ее понимаю. Но с другой стороны, да, есть вопрос того, что, ну, как бы мы все живем в системе денежной, да, как бы, и это тоже по-своему ценность, и есть люди, которые это выносит на какой-то свой уровень, да, как бы они понимают, что невозможно функционировать в фундаментальной науке, да, вот просто так, как бы людям надо что-то кушать, им нужно кормить свои семьи, организовывать пространство, как минимум покупать приборы для исследований. И вот эти люди, как бы, они думают о другой стороне вопроса, как бы как это все монетизировать, где найти средства, инвестиции и так далее. И вот как бы они находятся немножко в разных парадигмах, хотя и решают плюс-минус, как бы в совокупности, да, они решают как бы вот вопрос, как бы как это сделать, как сделать этот продукт, какое-то решение, исследование и так далее. Вот, у аналитика, наверное, немножко попроще все-таки задача, да, то есть у нас, правда, есть история, где есть разработка и разработчиков свои ценности, да, то есть им часто интересно создать что-то новое, им интересно использовать какой-то новый инструмент, написать классный алгоритм, сделать классный код, отрефакторить его и так далее. Есть другая сторона вопроса, где а заказчик хочет именно так, чтобы выглядело. Вот как бы разработчику может быть непонятно, вот как бы он выглядит, видит решение, да, каким-то более красивым, там, с помощью вот этой технологии, и вот как бы вот так оно должно функционировать. Но у заказчика есть некоторая своя система, да, как бы какие сроки у него, когда это нужно вывести, допустим, в эксплуатацию, как он хочет, чтобы решалась эта фича именно так и не иначе. И здесь, правда, очень много точек переговоров. Это так.
Если заказчик, как правило, человек, значит, который платит деньги, значит, он, скорее всего, пытается диктовать какие-то там, видимо, может быть, свое видение или еще что-то вроде этого. Как вам удается, значит, договариваться, вести вот эти переговоры? Есть ли какая-то разница, когда переговоры ведут там мужчины с мужчинами и, или женщины с мужчинами? Вот. Есть ли какое-то вот такое противостояние? И как вообще происходят эти процессы? Потому что хочется все-таки сохранить нашу вот основную ветку. Это как женщина в мужской среде работает и выполняет вот такие довольно-таки сложные процессы.
Ну, отвечая прям на конкретный вопрос, как женщины работают, очень классно. Честно говоря, вот не могу пожаловаться. Очень комфортно, удобно. И, ну, удобно в смысле, я не чувствую какого-то сексистского к себе отношения, я не чувствую какой-то позиции, что а ты девочка, там, твое место там на кухне. Вот в моей картине мира нету разницы. И если говорить там о том, что есть ли какая-то специфика, что женщины умеют быть более дипломатичнее и договориться с разными людьми.
Воспользоваться женской красотой или обаянием для того, чтобы выиграть в каком-то споре.
Не знаю, возможно, как бы в каких-то ситуациях это имеет место быть, но я, во-первых, на это не рефлексировала, и вот конкретно по своим ощущениям, что я могу сказать? Если есть навык ведения переговоров, да, то есть у меня был просто какой-то период, когда я этому училась. Есть конкретные техники, есть там мои любимые книжки, как это рассказывают, алгоритмы, да, там опять же там просто какие-то собственные способности договориться и понять другого человека, то как бы вот сколько я видела в карьере, да, вот есть люди обоих полов, которые это умеют очень классно делать, и есть мужчины, которые очень классно умеют договориться со всеми, всех понять. Точно так же, как есть люди, которые не умеют договариваться. Ну, обычно они работают и на других ролях, в общем-то. Вот. И я не видела какой-то прямой зависимости от полов, например, в этом. Но в то же время, как бы, какое-то женское обаяние, мне кажется, это скорее даже не очень, может быть, компетентно. Ну, по крайней мере, в моей картине мира, да, вот есть просто профессиональные качества и конкретные аргументы. И если есть, как бы, понимание, какие аргументы можно привести, да, четкие понимания за, против той или иной позиции, четкое выстраивание какой-то линии, то не так важно и не так правильно даже там применять какое-то свое женское обаяние, чтобы кого-то переломить. Потому что люди все-таки это чувствуют, это элемент манипуляции. А у меня в этом плане какая-то есть своя мировоззренческая история. То есть я не люблю манипуляции. Во-первых, мне кажется, что люди, которые манипулируют, они сами легко подвержены этому. А во-вторых, ну как бы, ну это какая-то не самая, наверное, честная вещь. И вот по своим ощущениям, если мной начинают манипулировать, я это чувствую, да, как бы я могу этому поддаваться, но все равно это неприятно, это какой-то минус в карму этого человека. Поэтому я за то, чтобы это была какая-то профессиональная история, и в своей работе я наблюдаю просто какую-то уваженческую тему, да, вот уважение к компетенциям, уважение к пониманию, к знанию, к тому результату, да, который вот не просто вот есть там девочка, которая умеет хорошо говорить, она умеет давать результат. Она, правда, двигает там работу в что-то, какое-то правильное русло. Это ценится. А если этой работы нету, да, нет результата, это не ценится. И неважно, мужчина ты или женщина. Вот как бы система ценностей достаточно простая.
Хорошо, а давайте поговорим о том, как вы вошли вообще в эту профессию. Почему IT вообще индустрия? И вы в школе, я так понимаю, наверное, уже вы понимали, куда вы идете. И как вообще выбор ваш происходил?
Да, у меня, кстати, правда получилось это понять, что мне это будет интересно еще где-то в школьные времена. Но вот сколько мне самой приходилось общаться с коллегами, очень часто интерес к IT возникал либо если были кто-то родственники из IT, да, либо если какой-то просто случайный такой стечение обстоятельств, почему-то документы были поданы на этот факультет, и так совпало то, что, о, понравилось, повезло, и все остальное. Вот у меня просто, ну, как бы у меня брат айтишник, да, у меня папа по-своему имеет к этому отношение, да, то есть он военный, но он заканчивал вот как бы по направлению АСУ, то есть это немножко другого уровня системы, да, вот за счет специфики. Но, в общем-то, мне в детстве папа рассказывал, как бы, что такое система связи, как там строится вот, как бы, маршрутизация, там, что такое там разные какие-то модели взаимосвязи и так далее. А брат мне тоже как бы в детстве, там, ну, как он тоже там более старшим, да, там, ближе к подростковому возрасту, рассказывал специфики своей работы. Мне это было интересно, наверное, это какая-то такая преемческая история. Вот тоже я у одного знакомого слышала такое интересное мнение, что когда ты вырастаешь, да, то очень часто ты выбираешь какую-то линию профессии от родителей, потому что то, это то, что ты слышал, да, там, на кухне, это то, что тебе чуть более понятно, и ты хотя бы когда-то, может быть, что-то тебе рассказывали, объясняли, ты что-то в этой части пробовал. В общем-то, в школе мне это было, ну, мне это тогда еще в детстве показалось интересно, потом в школе мне ничего не интересно было. Сама вот эта процедура программирования, это была, конечно, очень простая, да, там, задача алгоритмизации на Basic, на Pascal. Мне очень нравилась сама возможность, сама такая гипотетическая задача, то, что можно там из ничего, да, вот как бы из какого-то кода сделать то, что, например, там улучшает жизнь, да, вот какие-то такие простые учебные задачи там на анализ там температуры погоды или там на автоматизации какого-то там расчета, они казались такими прям классными, перспективными. И это очень сильно зажигало возможность что-то создавать. Вот. И из этого я как раз и выбрала специальность, которая пошла в институте. Я не знала, кто такой аналитик. Об этом я узнала уже тоже, когда училась. И
но мне вот это здесь, тоже показалось интересным. Здесь хочется очень вас перебить, потому что есть такой момент, и с ним вот часто сталкиваются, и я с ним конкретно сталкивался, что когда ты заканчиваешь школу, вот я заканчивал математическую, да, и куда идти? В итоге, допустим, ты идешь куда-то, но идешь по большому счету с закрытыми глазами, не до конца понимая, что. И только там спустя 2-3 курса ты понимаешь, ага, вот что такое микроэлектроника, на которую там я учился. Вот. Есть ли такая проблема у вас, или вы, допустим, сразу вот знали, что бизнес-аналитика или в целом IT-индустрия, она вот, она же тоже очень разная. Программирование и то, чем вы занимаетесь, это совсем разные вещи. Вот как ваш выбор происходил?
Вот я с вами полностью согласна, Сергей, то, что правда есть вот эта история, да, не популяризации профессии, не представления, что это такое. То есть более понятно, наверное, вот благодаря там медийным какие-то составляющим, да, там просто популярности профессии, да, там кто такой журналист, кто такой актер, кто такой, может быть, там бизнесмен, там, не знаю, учитель. Но какие-то такие специфические профессии, да, которых вот, ну, я об этом тоже говорила еще в предыдущем интервью, то, что аналитиков не так уж много на рынке, и на нас достаточно высокий спрос, но нас мало. И во многом потому, что мало людей выпускаются. Люди, правда, ну, насколько я понимаю, да, в основном о том, кто такой IT-аналитик и как строится вообще процесс создания систем, да, вот как бы то, что есть отдельная игровая индустрия, есть продуктовая разработка, заказная, это не так популяризировано. Обычно об этом люди узнают в школе, если, например, есть кто-то из родителей, из друзей, из знакомых, вот кто в этом работает и может об этом рассказать, поделиться. А вот так вот просто с улицы прийти и сказать, вот я хочу идти аналитиком быть, ну, как-то не работает это так. Я тоже, когда приходила в университет, я просто понимала то, что я хочу учиться на IT. И как между собой эти профессии делятся, я, честно говоря, тоже плохо себе представляла, хотя у меня и брат работал. Но опять же, как бы со временем, да, как бы IT очень сильно менялось, и есть какие-то семимильные шаги, вот, да, там, продукт-оунера еще там 5 лет назад вообще не знали, что это за профессия. Сейчас как бы чуть больше есть о ней понимание, представление, да, но тоже еще накапливаются знания. Возможно, там со временем появятся еще какие-то новые роли, новые сегменты, да. А я, получается, просто случайно совпало, что я попала на специальность прикладная информатика в экономике просто по названию. Я понимала то, что мне очень нравится программирование. Но реально оценивая свои возможности, да, я понимала, что, наверное, какого-то жесткого такого кодера из меня, ну, как бы, навряд ли получится, да, вот, то есть где-то не хватит усидчивости, где-то там не хватит все равно каких-то технических навыков, там, понимания физики. Вот. В то же время там прикладная информатика в экономике казалась более чем-то таким на стыке и более понятным, да, то есть это и информатик, и экономист. Наверное, это будет интересно. Вот, в общем-то, и все, как бы. Mm-hmm. В 17 лет, да, когда происходит выбор специальности, представление о мире, ну, средненькое.
Хорошо, давайте тогда поговорим о следующем вопросе. Во-первых, где учат IT-аналитики? И сразу вытекающий из этого следующий вопрос. Это, а кто там преподаватели? Молодая среда, молодая профессия, кто ей обучает? Когда мы учились в университетах, у нас часто посмеивались студенты, которые были, скажем, очень подготовлены, хорошо подготовлены. Они говорили, я знаю лучше предмет, чем мой профессор. То есть нас там учат Паскалю на каком-то там курсе. Паскаль — это уже такая условно древняя система. Все пишут сейчас на C++, но это сейчас это на тот момент. Вот. И, скажем, что мне слушать этого человека, когда я сам уже там прекрасно разбираюсь в вопросе? Сталкивались ли вы с проблемой того, что, значит, профессура может быть старая или у вас довольно-таки молодые люди, ну и, соответственно, где обучают профессии самой, раз она такая популярная, как бы, либо является профессией будущего, если так можно сказать?
А, поняла. Ну, отвечаю последовательно, да, потому что это было несколько вопросов. Где сейчас учат? Мне, наверное, будет сложно сказать после реформы образования, когда многие университеты объединили. А на момент, когда я заканчивала университет, это был 2012 год, я заканчивала Московский университет экономики, статистики, информатики, и учили, ну, скажем так, мои сокурсники, они многие пошли по части аналитики. Насколько я знаю, были ребята, которые ушли в разработку, в управление, в другие сферы жизни и так далее. Ну, специальность, да, называлась прикладная информатика. Там было три варианта. Прикладная информатика просто, прикладная информатика в экономике, прикладная информатика в менеджменте. Наверное, небольшие отличия были, но плюс-минус мы учились на всех тех же предметах. У нас не сильно отличались программы. Насколько я знаю, сейчас мой университет поглотила Плехановка. Вот. Там вроде бы тоже есть такой факультет, но мне сложно сказать, насколько там сохранились те ценности, те принципы преподавания, да и вообще преподавательский состав, который был у нас. Из московских вузов я знаю то, что это высшая школа экономики. У меня там есть очень много знакомых, друзей, которые очень высококлассные специалисты. Прям здорово. В МГУ, по-моему, есть такая специальность. Слышала про другие университеты, но знаю хуже. Вот. Наверное, в принципе, как бы прикладная информатика в экономике, да, в любом контексте, там, бывает прикладная информатика в чем-то, бывает, допустим, там, прикладная математика, информатика. Вот это, в общем-то, те специальности, которые можно смело идти в аналитике. В целом, наверное, вот приходят порой в эту профессию и люди, там, допустим, с других просто IT-специальностей, которые там отучились, например, на какой-нибудь системе управления автоматизированной системе, ASU, да, и, в общем-то, тоже они обладают подходящими навыками. Вот. Порой, в общем-то, к нам в профессию приходят и люди, например, из других областей. То есть кто-то, допустим, отучился там на экономиста, на юриста, вот, и спустя время там решил поменять квалификацию. Это, наверное, возвращаясь к предыдущему вашему вопросу, да, потому что сложно, правда сложно в 17 лет решить и, во-первых, как бы разобраться из своего небольшого жизненного опыта, как бы, что есть на рынке, да, какие специальности и чем эти люди занимаются. А во-вторых, как бы спустя время вдруг правда понять то, что это интересно, не утратить, да, к этому какое-то вообще влечение, там, не угаснуть, не переучиться, а продолжить потом, ну, также работать и понимать, там, найти какое-то место в своей жизни. Это вот такие моменты. Вот. Поэтому очень классно, наверное, то, что сейчас есть достаточно большое количество курсов по переобучению, в том числе и в IT-сферу. Вот конкретно в моем вузе, мне кажется, мне очень повезло, потому что преподавательский состав в основном были молодые практики. То есть это как раз было очень здорово, что нам рассказывали многие современные технологии, да, то есть я из университета вышла специалистом, пришла там на четвертом курсе, нет, на третьем курсе я начала какую-то свою рабочую деятельность, пришла в там первые какие-то свои компании, у меня не было сильного культурного шока, у меня не было такого, что мне говорили, а теперь забудь все, чему тебя учили в университете, мы живем в другом реальности. Мои знания мне пригождались. И, в общем-то, сейчас, работая по специальности, я понимаю, что очень большое количество, да, там, знаний, навыков я еще забрала из университетской скамьи. То есть нам рассказывали современные нотации, моделирование, практики рассказывали вообще там о своей работе, какие-то специфики, какая у них там была, там, допустим, с какими системами они работали, с какими проблемами сталкивались. Это очень сильно погружало вообще в эту среду, это очень сильно мотивировало. это давало какое-то более четкое понимание, чему мы учимся, как это использовать. Вот. А с четвертого курса у нас начиналась специализация. То есть наш университет активно сотрудничал и с различными организациями, да, куда потом можно было пойти учиться, там, допустим, на стажировки проходить. Можно было пойти спустя время там работать. И наш университет сотрудничал с так называемыми базовыми кафедрами разных компаний. Вот у нас была базовая кафедра в ГУПНИ «Восход» и 1С. По-моему, еще где-то была, но вот это я не помню, честно, уже это забылось. Вот я училась на базовой кафедре в ГУПНИ «Восход». Как это выглядело? То есть у нас было какое-то количество предметов в университете, которые преподавали университетская профессура, да, там преподаватели. И было какое-то количество часов, которые вот я ездила прям не само, сам не «Восход», и нам там преподавали практики-ученые. То есть нам там рассказывали про реальные системы, которые делал этот НИИ, да, нам рассказывали их архитектуру, с какими проблемами сталкивались, как были организованы эти системы, показывали реальные документы, как они выглядят, какие этапы жизненного цикла эта система проходила. Нам показывали рабочие стенды. Очень интересный был опыт, когда нас водили на тестовый стенд паспортно-визовой системы. Вот как бы она есть в ней «Восход», как бы ее издалека показывают студентам, которые там учатся. Для этого нужно там получать специальные допуски, пропуски и все остальное. Вот, поэтому как бы мы там оформляли специальные документы, там у нас была какая-то секретность, там очень... Вот я уже плохо помню эту процедуру, но вот что-то в таком духе было. И нам вот показывали издалека, вот как это выглядит. Это был очень интересный опыт, потому что это было в первый раз в жизни. Я видела такую систему безопасности, какое-то дикое количество дверей, экранированные помещения, экранированные отдельные серверные, вот как бы вот, такие прям какие-то коробы. Там, вот, как выглядит сам стенд, как выглядит система, как вот, выглядят все вот эти кнопочки перехода, как все это работает. Было классно. И это давало реальные представления о профессии. Как вообще к ней относиться, как к ней подходить и как все вот это работает. Какие-то у нас были вот, по нейронным сетям, по-моему, у нас были курсовые, вообще это, их потом включали в части вот, реальной системы, которую делала НИИ.
А вот такой вопрос. Значит, работа бизнес-аналитика, она все равно связана с большими контактами с людьми, да? Учили ли в университете как-то людей коммуницировать друг с другом? Потому что это вот такие очень важные вещи, да, что обычно людям дают какие-то фундаментальные знания, чего бы то ни было, но очень редко им дают знания взаимоотношений. То есть у нас даже были какие-то курсы, там что-то психология, социальная психология, но это больше такие теоретические вещи, которые к практике отношений фактически не имели. Скажем так, делая лабораторные работы какие-то по физике, в группах, естественно, вот это была попытка, видимо, что-то сделать подобное. Но там работа в больших группах, там 4-5 человек, допустим, у нас не было. Вот. А я так понимаю, что в реальной жизни именно это и происходит, когда большие группы садятся, каждый делает какую-то свою часть, все должно взаимодействовать, и хорошо бы в университете, чтобы человек эти навыки получал. Было такое, не было? Вот очень интересно узнать.
Да, это прям очень классный вопрос, потому что это то, наверное, за что вот я очень ценила свой университет и считаю, что это была очень классная вообще идея, решение организации этого университета. Потому что у нас это прям, это был формат работы, где многие курсовые, лабораторные работы мы делали в группах. То есть у нас были подгруппы по 2-3 человека, ну, то есть где-то разрешалось там до 4. И вот как бы нам давали, допустим, какую-то лабораторную, которую мы должны были сделать вместе. И это было с первого курса до самых последних курсов. Это было по всем предметам. И единицы каких работ можно было делать самостоятельно. Нужно было делать самостоятельно. Ну, вот дипломную работу, да, мы точно делали самостоятельно. А вот до этого почти все можно было делать в паре, даже какие-то доклады готовить. И это приводило к очень, правда, раскачке таких навыков, которые вот не сядешь, не объяснишь в формате лекции. Да, то есть это учило вместе сотрудничеству, это учило какой-то реальной рабочей такой здоровой атмосфере, где вот вы вдвоем, да, и вы вдвоем отвечаете за результат, и нужно как-то скооперироваться, нужно договориться, где, допустим, вы поделите эту работу, или как вы совместно будете ее решать, да, где вы вместе сядете, а как вы соорганизуетесь по времени, и так далее, да, то есть там могли быть и какие-то конфликты, которые нужно было в процессе работы решать, это были какие-то и разные представления о том, как эту работу делать, подходы, все остальное. Вот. И это как раз решало как какую-то задачу научиться взаимодействовать в группе, потому что, как вы правильно заметили, работать, правда, приходится всегда в командах. Вот как бы IT-разработка, есть очень классное сравнение, то, что IT-разработка — это как стадо таких первобытных людей, которые бегут за мамонтом. Вот мамонт — это проект, который надо сделать. Соответственно, его надо убить, догнать, а для этого нужно, чтобы вот это стадо первобытных людей как-то между собой правильно взаимодействовало, чтобы они не разбегались в разные стороны. Да? Там был какой-то вожак, было какое-то общее представление, как этот мамонт выглядит там, и как за ним бежать. Какие там должны быть копья, все остальное. И это правда так, это всегда такая работа на взаимоотношении с людьми, с командой. Вот. И это очень классно раскачивалось. То есть за 5 лет у нас к последним курсам университета уже складывались такие там тандемы, альянсы. То есть людей, которые между собой срабатывались, они постоянно всегда между собой, ну, тут работали в таком формате, да, как бы они уже друг к другу привыкали, там появлялись какие-то прям наработанные схемы, что вот как работу поделить, как сорганизовать там, допустим, совместно потом как бы стыковку там модулей, там частей доклада, курсовых и всего остального, да, там, какие у кого есть проблемы, там, кто там, ну, все мы там не без изъянов, да, там, это тоже вопрос такого человеческого фактора, там, друг к другу уже привыкали, притирались, понимали, там, кому там нужно побольше времени, кому там где, в каком месте нужно там помочь лишний раз напомнить, что надо там что-то к какому-то числу сдать, и это обязательно надо доделать. Вот, и, в общем-то, насколько я представляю, да, вот я там до сих пор так хорошо общаюсь с тем человеком, с которым вот все, вот со своей подругой, да, вот с которым вот мы все там курсы прошли, там вместе сотрудничали, так.
А вот есть такой вопрос. Значит, ключевое это конфликты, и то есть навык из этих конфликтов так или иначе выходить. Всегда возникают конфликты там, где есть много людей. Скопление людей это всегда, ну, часто как бы условно осиное гнездо, да? Вот. Есть ли такая проблема в профессии, и сталкивались ли вы с тем, что как-то эти навыки необходимо приобретать? Я так понимаю, что вряд ли все равно в университетах дают подобные какие-то курсы, навыки или знания?
Ну, у нас,
конфликтология,
конечно,
так сказать.
У нас вот, в университете, правда, смысле. Был курс, там, целый курс по психологии бизнеса. Mm-hmm. Честно говоря, мало что оттуда удалось вынести, но в целом, как бы, есть отдельная литература, да, там, то есть вопрос конфликтологии — это тоже некоторый вопрос там техники. Я не могу сказать, что это какое-то сакральное знание, да, там, которое там многим не дано. Это точно такой же скилл, который, как и все остальное, да, то есть это больше вопрос даже переговоров, в том числе выхода из конфликтных ситуаций, да, то есть часть переговора, да, вот если там почитать литературу, как бы она направлена на то, чтобы выходить из конфликтных ситуаций, либо уметь выдерживать конфликтные ситуации, тоже по-разному. Сказать, что в профессии такой проблемы нет, ну, как бы, да, правда, есть человеческий фактор. Мне кажется, что везде, где есть группа людей, да, которые направлены на решение своей задачи, ну, в принципе, да, как бы людям свойственно между собой иметь конфликты интересов, как минимум. То есть, как бы, разницу характера, разницу восприятия. И, как бы, айтишники такие же люди, нам точно так же это свойственно, как и всем. И да, бывает, как бы, в процессе, там, создания проекта бывают какие-то нестыковки, бывают разные, там, человеческие моменты. Ну, да, приходится с этим сталкиваться, как-то разруливать.
Ладно, я предлагаю перейти немножко к другой теме. Насколько я знаю, что вы ведете вот личный блог.
Ой, спасибо за пиар моего блога. Да, есть у меня в Телеграме личный профессиональный блог. Это прям, наверное, то, что прям очень такое интересное для меня, такая вишенка на торте в профессии, что можно где-то еще поделиться своей информацией, да, там, и как-то найти какое-то сообщество, которому тоже, то, может быть, интересно как-то потом что-то обсуждать, да, там, какие-то узнавать у подписчиков тоже про инструменты, про навыки. Вот. А вообще изначально, как называется блог? Блог в Телеграме называется «Путь аналитика». Вот, если кому-то будет интересно из ваших слушателей, ну, как бы, возможно, там придут, посмотрят, почему бы нет. А Изначально блок, кстати, создавался менее техническим, то есть изначально в него вкладывалась некоторая популистическая задача. То есть как раз из-за того, что о профессии очень мало известно, да, у меня был какой-то период, когда вот ко мне приходили разные знакомые, друзья, там плюс-минус, да, знакомые, и спрашивали, как бы, а как научиться твоей профессии, да, а что это такое? Вообще, как бы, у меня в основном все друзья, кто не в IT, спрашивают, а кем же ты, в конце концов, работаешь, что ты делаешь? И правда, как бы, профессия IT-аналитик, она как-то... Вот кто ты такая, правда? Вот ты там что-то вот делаешь, да, вот куда-то ходишь, вот что-то, чем ты занимаешься. И очень долго и сложно приходится объяснять, кто же я такая, кем я работаю, там, бывает несколько операций, как бы. Ну вот я поняла, но все-таки, что ты делаешь, как бы? Вот как бы ты кто? Ты кодер? Нет? Ты код пишешь или что-то? Или ты управляешь проектами? И вот приходится снова, ну, это правда сложно, наверное, объяснить, как бы, приходится рассказывать всю кухню. Вот. И мне захотелось как раз поделиться, во-первых, знанием, кто же такой IT-аналитик, а во-вторых, тем, кто хочет включиться в эту профессию, да, рассказать какие-то первые шаги, как нам прийти, какую прочитать литературу, там, какие прокачать навыки, там, какие вообще есть некоторые карьерные шаги роста, да, в аналитике. Ну, потому что это тоже такая профессия, да, в которой можно расти, там есть какие-то свои переходы и всего остального. Вот. А спустя время, как бы, нарастала аудитория, я стала понимать то, что аудитория более квалифицирована, чем то, что я рассказываю, и стали меняться мои интересы, то есть, как бы, я там сейчас рассказываю про те практики, например, в работе, там, или ситуации, с которыми я сталкиваюсь, да, вот как я их решала, или задаю вопросы, как бы решали мои подписчики, то есть, вот, это становится, на мой взгляд, больше уже каким-то сообществом, вот, достаточно технических, правда, подкованных людей. А где-то я рассказываю там литературу, которую я прочитала, либо про которую знала, там, и вот мне кажется, она может быть интересной. Где-то это могут быть просто какие-то интервью. Вот я тоже беру интервью, правда, не в письменном формате, а у других коллег или у других специалистов. Вот это больше, мне кажется, такой исследовательский вопрос, потому что, с одной стороны, я достаточно коммуникабельный человек, мне кажется, коммуникабельный, правильное слово? Коммуникабельный, отлично. Не ошиблась. Вот. И я часто общаюсь с разными коллегами из других компаний, да, как они работают, как они строят там свою карьеру, жизнь и все остальное. Мне стало казаться то, что если мне это интересно, это может быть интересно кому-то еще, ведь это же шаринг информации, да, то есть это как, скажем так, некоторое информационное накопление некоторого информационного такого поля. Вот. И я стала публиковать туда интервью. Сейчас у меня, например, идет цикл, я планирую его достаточно большим сделать, длительным. Я собираю карьеры из разных источников, то есть это подписчики канала, это просто мои знакомые. Вот я как бы исследую вопрос, как бы, как люди в IT приходили, как они развиваются дальше, да, чем они занимаются, какие решают задачи, какая бывает специфика. Это безумно интересно, во-первых, мне самой, да, просто вообще иметь некоторое знание о мире. И мне кажется, это может быть и очень полезным с точки зрения мотивации, да, как бы, когда ты сидишь в некотором своем мире, да, и вот знаешь какую-то свою вот пространство, территорию, как бы у нас на проекте вот все вот так. А тут ты понимаешь, что бывают еще совершенно другие вообще ориентиры, ценности, да, вот там бывают, приходят на интервью люди, которые там с очень высокими такими идейными задачами, да, приходят в IT там на изменение мира, на сотворение чего-то нового, на решение каких-то глобальных проблем. Это очень мотивирует. Вот. В общем-то, сейчас блог собой представляет вот нечто такое вот комьюнити, на мой взгляд, и я планирую дальше вот в эту стезю двигаться, да, то есть это шаринг информации, это какой-то, может быть, больше даже переход к тому, что это просто некоторая платформа, да, и я некоторый ее модератор, может быть, а люди между собой могут делиться информацией. Это было бы, конечно, здорово, если получится.
А сами публикации, они доступны человеку без образования технического там или, скажем, не из этой среды?
Это хороший вопрос. Вот в большей степени, когда я пишу публикации, сейчас я ориентируюсь на то, что в основном подписчики — это люди, которые находятся в этой профессии, да, то есть они в этой терминологии, в этой проблематике. Вот. Часть бывает статей, которые, может быть, интересны разным специалистам. Я знаю, что, в принципе, среди подписчиков есть не только айтишники, да, там бывают и аудиторы, то есть и специалисты, допустим, маркетологи, финансисты. Есть, допустим, конечно, там есть кадровые, да, там сотрудники отдела кадров. Вот. В общем-то, есть представители заказчика, то есть больше людей из бизнес-среды, которые сталкиваются, да, с необходимостью автоматизации, да, и тоже хотят чуть больше понимать о том, как мы работаем, как с нами беседовать на нашем языке и так далее. Вот. К тому же там бывает освещаются, правда, такие достаточно общежитейские вопросы, вот, про переговоры, про как выходить из конфликта.
Про то, как вы поехали на интервью.
Нет, вот такого, кстати, поста нет, но там были, правда, истории про переговоры, про построение доверия, да, то есть какие-то человеческие такие факторы. Мне интересно было, я исследовала, потом публиковала. А бывают какие-то посты, то есть тоже аналитика, как бы порой и важно там изучение английского языка, то есть очень много специальной литературы, да, не на русском языке. Вот как бы там бывали, ну, была какая-то публикация про инструмент, да, вот как бы общение на английском. Вот, платформу написали ребята знакомые, которые вот позволяют быстро там подключиться к какому-нибудь собеседнику и проговорить какое-то количество времени на английском и вот как бы постоянно так менять собеседником, практиковаться. Это очень классно. Подумала я и публиковала.
Ну вот на самом деле у нас вопросов осталось достаточно много, а времени осталось мало. Поэтому я думаю, что мы на сегодня закончим. Очень было приятно. Вот мне каждый раз, мне как сексисту, которому вы меня, значит, окрестили, очень приятно пообщаться с красивой и умной девушкой. Вот. Лично вот, я...
Причем красивый был на первом месте, а втором...
Естественно, естественно. Но, а как может быть иначе?
Спасибо большое за приглашение. Мне было очень приятно. И, конечно, ваша оценка мне очень приятна. И, конечно, да, здорово пообщались, на мой взгляд.
Да, оценка сексиста всегда приятна.
Я старалась
приятно,
как-то,
да?
Максимально детально и простым, понятным языком. Надеюсь, как бы это правда так удалось.
Всем до свидания. На сегодня все.
До свидания.